Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. 2029 год представляет особый интерес, поскольку в этом году состоится очередное тесное сближение с Землей потенциально опасного астероида Апофис. Таким образом, этот объект может рассматриваться как один из наиболее предпочтительных для дополнительных исследований, включающих уточнение массы. Причем исследований с помощью космической обсерватории «Спектр-РГ». Ранее этот проект был российско-германский, но пока что Германия приостановила свое участие в проекте. Тем не менее, российские ученые продолжают наблюдение. И вот как раз-таки эта космическая обсерватория «Спектр-РГ» может понаблюдать в 2029 году за вот этим самым астероидом, который, ну, якобы опасно должен приблизиться к Земле. Насколько велика эта опасность? Давайте будем разбираться. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант на связи со студией. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нас пугают или, в принципе, не очень?
Да нет, на самом деле нас даже вовсе не пугает, потому что траектория полета этого астероида известна, ну, с очень высокой точностью. И вот точность определения траектории этого астероида позволяет утверждать, что нет, он не попадет в Землю, ну, то есть не столкнется, правда, пролетит рекордно близко. Он пролетит от Земли 13 апреля 2029 года на расстояние от поверхности Земли всего 30 тысяч километров.
Так, и видите, как для тех, кто совсем далек от этой темы, кажется, ну, 30 тысяч километров, но это бог знает где. Мы как-то это почувствуем?
Нет, мы, конечно, это не почувствуем, но нужно заметить, что 30 тысяч километров – это ближе, чем летают геостационарные спутники. Они летают на высоте 36 тысяч километров. Так что, в принципе, вообще существует такая возможность встречи, ну, не с Землей, но с таким спутником. Да, это может быть. Хотя, опять-таки, вероятность нельзя сказать, что очень высокая, но просто низкая вероятность, но тем не менее она существует, да. Вот. И на самом деле говорить, что вот сейчас к этому пора готовиться, нет, но это нужно учитывать.
А каким образом, вот объясните, пожалуйста, можно исследовать этот приближающийся астероид? Ну, то есть 2029 год где-то там далеко, как нам представляется, хотя время очень быстро пролетит, но вот что могут сделать ученые и как они его могут исследовать?
Ну вот для астероидов на самом деле такой стандартный метод изучения их довольно простой, традиционный. Ну, телескоп наводится на этот астероид, да, и если астероид, ну, не слишком далеко, то можно с некой точностью установить его размеры, да. Но почему здесь точность невелика? Потому что на самом деле мы не знаем, насколько предполагаемый блеск, да, или отражательные способности астероида близки к реальным. Да? То есть астероид может быть довольно тусклым, да, и мы оценим его размеры как маленький. Да? А на самом деле он, в общем, больше, да, то есть отражательные характеристики астероидов, они известны не очень хорошо. И это относится, между прочим, и к этому астероиду Апофис. То есть мы сейчас оцениваем его поперечник как, ну, примерно 350 метров. Но это не означает, что и на самом деле его поперечник именно такой. Он может оказаться больше, если отражательные характеристики этого астероида, ну, на самом деле, ниже, чем мы оценили. Да? Но на самом деле еще очень, конечно, важно установить, а какая же масса у этого астероида. Это тоже по отражательным характеристикам не очень надежная оценка. Вот надежная оценка, если мы попробуем определить, а как же на самом деле этот астероид повлияет на какое-то еще, так скажем, тело, да, и вот еще тело, на которое может повлиять астероид, это вот аппарат, обсерватория спектровенгамма. Оказалось, что у нас есть возможность, используя, имеющееся на борту еще топливо, да, используя возможности по маневру этого аппарата, этой обсерватории как Шенген, можно подлететь довольно близко. И тогда можно оценить, насколько этот астероид своей массой, а масса у него сейчас оценивается, ну, тоже это примерно, да, в 50 миллионов тонн, да, вот.
Ух, 50 массой, миллионов да, тонн.
Да, с такой массой астероид может все-таки заметно отклонить наш аппарат. И по отклонению нашего аппарата от изначальной траектории можно, ну, с неплохой точностью оценить, а какая же масса у этого астероида. Вот такой, на самом деле, эксперимент, ну, или наблюдения такие, на самом деле, планируются, да.
Слушайте, как интересно. А объясните, пожалуйста, вот космическая обсерватория, вот спектр РГ, о которой я уже говорил, и вы о ней упоминали, каковы основные функции, и что именно делает, и как работают вот эти телескопы, которые вот в этой обсерватории установлены?
На самом деле телескопы рентгеновские, то есть они работают в рентгеновском диапазоне. Один телескоп, ну, российский, и второй германский. Они работают в разных диапазонах. Вот германский в несколько более мягком диапазоне, а российский в диапазоне пожестче. То есть они очень удачно дополняют друг друга. Вот. И задача вот зафиксировать источники рентгеновского излучения. Таких источников, как сейчас выяснилось, ну, просто миллионы. Да? Среди них есть и черные дыры, да, которые излучают, они на самом деле не черные дыры, а вот черные дыры порождают такое излучение, это излучение вещества, которое падает на черную дыру. Да. Скопление галактик, даже вот такие вот вещи, ну и отдельные рентгеновские звезды, такие, как, скажем, пульсары. Да. То есть это, на самом деле, мы получаем дополнительные возможности увидеть Вселенную в том диапазоне, в каком мы таким обычным глазом или обычным оптическим телескопом не видим. Да? То есть в этом отношении это совершенно уникальный инструменты, установленные на обсерватории спектра рентген-гамма. То есть ничего подобного в мире нет сейчас, и в ближайшие 10-15 лет, ну, 15 лет, да, не будет. Вот. Но вот видите, оказывается, можно еще чуть расширить список возможных экспериментов, наблюдений вот этой обсерватории. И возможности такие, ну, как показало моделирование, имеются. То есть достаточно топлива на борту, да, есть возможности управления этой обсерваторией с тем, чтобы вот с помощью такого маневра оценить, какая же масса вот этого.
Вот смотрите, я читал о том, что, Натан Андреевич, вот то, о чем вы говорите, читал о том, что цель вот этого спектра РГ — это составить на протяжении 4 лет карту Вселенной. Ну вот то, что вы назвали, да, это условная такая вот карта Вселенной, сфотографировав с высоким разрешением все небо в рентгеновском диапазоне. А можно с помощью чего потом можно посмотреть эту карту? То есть может ли потом, спустя время, человек просто на своем экране монитора посмотреть? Или это только с помощью специальных каких-то устройств можно будет наблюдать?
Нет, уже сейчас можно. Это опубликовано, конечно, эти рентгеновские звезды, они переведены в другой диапазон, чтобы можно было видеть, да, на тех, ну, на картах, да. Уже карта получена, просто предполагалось в течение 4 лет вот эту карту получать, то есть это такие 8 обзоров. Но вот, конечно, планировалось, ну и сейчас это продолжается в одном из диапазонов. Тот диапазон, за который отвечает вот телескоп германский, он вот сейчас не работает, да. А тот диапазон, в котором работает российский телескоп, он, в общем, доступен, и наблюдение продолжается. Карты эти уже есть. Они, я должен вам сказать, ну, колоссальное впечатление производят, просто. Ну, это, в общем, новую Вселенную фактически мы видим, которую раньше не видели. Да?
Или видели по этим картам можно ли понять, что Вселенная бесконечна?
Ну, вот относительно бесконечности здесь сейчас возникли некие споры, да, вот. Но пока что мы остаемся в рамках этой теории, хотя что значит бесконечно? В общем, ее размеры, вот по ныне существующей теории, да, они определены моментом Большого взрыва. Вот момент Большого взрыва, вот из ничего вдруг возникло нечто, да, это Вселенная. И с тех пор, это примерно 14,5 миллиардов лет назад произошло, вот то, что образовалось, оно расширяется. Это то, что мы видим. И в рамках этой теории, получается, вроде как границы есть, да. Но вот именно, между прочим, наблюдение спектрингамма позволили некоторым теоретикам все-таки усомниться в том, что вот такая модель сейчас общепринятая, она действительно правильная. Да? То есть здесь возникли споры, они продолжаются, и как эти споры будут разрешены, это зависит, в общем, и от дальнейших наблюдений спектрингамма. Там есть еще наблюдения такие более аккуратные, некоторых отдельных участков неба, да, вот то, что карта, это, так сказать, равномерный обзор. Но вот что-то оказывается более интересным или более подозрительным с точки зрения выполнения действующих теорий, вот то смотрят специальным образом, подолгу.
Это, конечно, то, что мы обсуждаем, чрезвычайно интересно. И в 29-м году произойдет, 13 апреля, на следующий день после Дня космонавтики, произойдет сближение астероида, как говорят, потенциально опасный астероид Апофис с Землей. Но я хочу спросить у вас то, что произойдет вот уже буквально в ближайшие дни. Астероид 2023-БУ диаметром около 5-6 метров пролетит всего в нескольких тысячах километров от Земли. В четверг, как говорят ученые, 26 января. Это как-то уже исследуют? Можно ли наблюдать? И что это будет значить?
Ну, на самом деле, это астероид совсем маленький. То есть даже если он попадает в Землю, то ничего страшного не случится. Он совершенно гарантированно сгорит. Да? Но даже те астероиды, которые попадают в Землю, сгорают, они все равно интересны. Потому что когда астероид вот так разрушается, горит, да, то можно установить какой-то долей определенности, довольно заметной, а с чего же он состоит. Потому что спектр излучения его может быть зафиксирован и будет зафиксирован. Поэтому такого рода события тоже представляют интерес для фундаментальной физики. Понимаете? Потому что фундаментальная физика, она все-таки пытается разобраться, как же устроен этот мир. Да? Вот. И всякие вот такие наблюдения, даже малый астероид, они могут привнести что-то новое и даже неожиданное. Да?
Спасибо большое, Натан Андреевич, что включились к нам в эфир. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Радио «Спутник».
Космическую тему продолжим. Новое исследование показало, что марсианский метеорит, упавший на Землю 12 лет назад, содержит множество разнообразных органических соединений. Одно из них раньше не наблюдали на Марсе. По словам исследователей, результаты помогут ученым больше узнать о пригодности Красной планеты для жизни и о том, была ли она на ней в прошлом. Разбираемся в теме с научным журналистом, популяризатором космоса Михаилом Котовым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот действительно интересное исследование, указывает ли это о существовании жизни на планете и в какой именно форме?
Нет. Во-первых, давайте разделять немножечко. Конечно, когда мы слышим органические вещества, мы сразу думаем о жизни. Но нет, ни в коем случае органические вещества. Органика – это вещества, которые содержат в себе углерод и... Это не обязательно маркер жизни. Это один из возможных маркеров жизни, но они точно так же, например, метан – это органическое вещество, метан может являться маркером жизни, он может образовываться как живыми существами. Например, есть бактерии, выделяющие метан. Поэтому его считают маркером таким, что если нашли на какой-то планете метан, вполне возможно, его выделяют там именно живые бактерии. Но точно так же есть возможность, что это результат геологических каких-то действий, и никакой жизни тут вообще нет. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что где-то нашли органику, это просто такая потенциальная возможность, но ни в коем случае это не говорит о том, что мы нашли жизнь.
Угу. Вы знаете, вот меня, конечно, несколько поразили эти цифры. 12 лет назад упал на Землю метеорит, и сейчас ученые говорят о том, что они что-то еще нашли. То есть это вот настолько долгосрочное исследование, да, метеорита происходит. То есть это кажется, что вот метеорит упал, и все, сейчас мы будем понимать, что и как происходит.
Ну, смотрите, у ученых достаточно большое количество, собственно, метеоритов у нас падает и собирается достаточно много. Значит, просто дошла очередь до именно тех ученых, у которых есть серьезное лабораторное оборудование, которые начали заниматься вот его исследованием. Ученых не так много, метеоритов больше, поэтому, да, все такие исследования не так быстро проходят. Это хотелось бы, конечно, быстрее, но вот когда дошли у них руки, как они взяли это в большое, в серьезное исследование, так получили результаты.
А вот скажите, тут, наверное, Михаил, еще интересен вопрос, он, можно сказать, вечный вопрос. Может ли среда на Марсе быть вообще пригодной для человека?
Ну, в настоящее время нет. Теоретически, да, мы можем заняться терраформированием Марса и через несколько тысяч или десятков тысяч лет получить там среду более-менее пригодную для жизни. Пока на Марсе и слишком холодно для жизни, и неправильный состав атмосферы, но опять-таки в теории в будущем человечество, скорее всего, сможет Марс изменить под себя, чтобы он был удобен для жизни.
Нам нужно будет сегодняшний эфир с вами сохранить, чтобы через 1000 лет его переслушать и, знаете, как и сказать, ну вот, мы же прогнозировали. Так что, Михаил, тут интересно, конечно, но я иронизирую, шучу по этому поводу, но, знаете, а что сегодня позволяет вообще исследовать Марс? Какие есть на сегодняшний день технологии, возможности для исследования Красной планеты?
Ну, в настоящее время основные наши технологии — это отправка автоматических миссий, то есть миссии с марсоходами, которые могут при помощи собственных инструментов, установленных на самом марсоходе, проводить спектрографию, спектрометрию, еще различные исследования марсианского грунта. И, собственно, это одна из действительно серьезных возможностей уже сейчас обнаружить либо жизнь на Марсе. Ученые думают, что она, скорее всего, если будет обнаружена, то это будет бактериальная жизнь, вряд ли что-то сложнее. Либо обнаружить следы, что эта жизнь была там дальше, была там много лет назад. Кроме этого, в настоящее время идет долгосрочный проект НАСА, ну и, в принципе, Китай заявлял о подобном проекте, о том, что через несколько лет будет предпринята попытка доставить образец грунта с Марса на Землю. Вот это будет очень важный такой прорывной момент, когда мы сможем действительно все те метеориты, которые упали, кусочки Марса, и мы считаем их Марсом, сверить с тем, что мы действительно получим прямо с планеты образец грунта, и действительно какие-то теории подтвердятся, какие-то, возможно, возникнут новые, но вряд ли это произойдет раньше 2030 года.
Угу. Ну вот еще хотелось бы несколько слов об экзопланетах поговорить. Спустя более 30 лет после обнаружения первой внесолнечной планеты, астрономы, опираясь на все более мощные телескопы, продолжают делать находки, причем одну за другой. И вот прошлый год был как раз полон сюрпризов. Говорится о примерно 8 открытиях экзопланет. Ну, давайте, во-первых, скажем, что такое экзопланеты и чем они для нас так важны?
Экзопланеты — это планеты земной группы, планеты, находящиеся, среди них есть планеты, находящиеся в зоне обитаемости, то есть теоретически это что-то примерно похожее на Землю. Не газовый гигант, где невозможна жизнь, привычная нам. Не какая-то сверхгорячая планета, где вскипает лава. А что-то плюс-минус похожее ближе всего на Землю. Когда ученые начали находить это у звезд, появилась техника, появились возможности, то сейчас стало понятно, что таких планет достаточно много. Наиболее интересные действительно из экзопланет представляют собой это планеты, которые находятся в том, на таком расстоянии от звезды, что там должна быть, скорее всего, жидкость, вода на самой планете. То есть гораздо больше шансов о том, что на этой экзопланете будет жизнь. То есть, в принципе, экзопланеты – это любые внесолнечные планеты, планеты, которые находятся вне Солнечной системы. Но вот из них наиболее интересно – это планеты земной группы, то есть те, которые похожи на нашу Землю. И, скорее всего, их будет найдено в ближайшее время, за счет того, что методы детектирования улучшаются, огромное количество. Через какое-то время ученые уже будут их каталогизировать, систематизировать, и станет понятно, наша Земля – это исключение из правил или, наоборот, таких планет очень-очень много.
А вот вы говорите, что скоро станет известно. Скоро это в каком временном промежутке может произойти?
Я думаю, что это годы, в крайнем случае, там, десятки лет. В настоящее время уже подтверждено существование более 5000 экзопланет в почти 4000 самых разных планетарных системах. То есть мы уже имеем их много, и действительно сейчас начнутся мета-исследования по тому, чтобы вот всю эту информацию полученную собирать, каталогизировать и пытаться на ее основе уже какие-то новые теории выдвигать или подтверждения для каких-то старых теорий. Просто общее количество экзопланет только в нашей галактике Млечный Путь сейчас оценивается не меньше, чем в 100 миллиардов.
100 миллиардов?
И вот 100 миллиардов, да, из которых, мы увидели только сейчас 5 с лишним тысяч штук. Из этих 100 миллиардов считается, что от 5 до 20 миллиардов, то есть от 5 до 20%, это как раз планеты землеподобного типа. То есть представляете, какое их количество?
Это значит, хорошо, тогда вопрос, это значит, что на этих планетах могут быть живые существа, правильно?
Могут быть. Теоретически могут быть.
То есть пока только мы говорим об огромном количестве этих самых планет, но схожих с Землей. А значит, что там может быть подобная форма жизни, назовем так.
Да, не обязательно подобное это мы уже тут додумали, но теоретически там действительно может быть жизнь, там есть условия для того, чтобы она там могла возникнуть и развиваться. Именно поэтому интересно изучение экзопланет, может ли найтись там что-то подобное Земле. Но, понимаете, мы их сейчас детектируем на пределе возможностей научных. Это, как правило, гравитационное линзирование или подобные методы. Мы их напрямую не можем посмотреть. Это не так, что глянули ученые в телескоп и видят, как красиво, что там на этой планете происходит. Нет, это чаще всего мы эти планеты находим практически, как в свое время была фраза, на кончике пера, когда за счет того, что изменение там светимости, которое звезды, которая проходит за нужным нам местом, и мы по этому изменению светимости определяем, что да, по его диску проходила планета, примерно можем определить размеры, но, к сожалению, современные технологии пока не позволяют посмотреть их напрямую, увидеть, посмотреть, что происходит на них.
Но, тем не менее, технологии не стоят на месте.
Не стоят, конечно, и чем больше будет и методы, количество их увеличивается, там появился и транзитный метод, и метод радиальных скоростей, и количество экзопланет увеличивается, которые мы нашли и определили. Будем надеяться, что в ближайшее время ученые смогут еще более подробно увидеть это, определить не только примерные ее размеры и в какой зоне она находится, на каком расстоянии от светила, но и какие-то более интересные подробности.
А мы об этом, обо всем будем рассказывать в эфире «Радио Спутник». Научный журналист, популяризатор космоса Михаил Котов был у нас в эфире.